Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Сегодня вторник, 12 августа. Наш эфир продолжается. Проведите этот день вместе с радио, говорит Москва. И будет вам счастье. Лимузин пишет, а я еще не женился. Это он, видно, Криштиану Роналду
завидует. Да, когда ты сказал, что вот теперь все, еще один завидный жених ушел. Да, вот да, лимузин еще свободен.
Ну, так что, понятно. Женщины, если вы сохли по Криштиану Роналду, поняли, что сейчас
теперь все. Теперь сохните по
лимузину. Вот есть у нас лимузин.
Да. Мотоциклист.
Да.
Между прочим, байкер.
В Твери недавно был. Угу.
Но вообще, это меняет дело.
Там Chicken House.
Там Chicken House. Плюс везде на него улыбаются, а в Твери покер фейс был, а?
Покер фейс.
На Аляске ввели специальное блюдо в честь встречи Путина и Трампа.
Это картошка фри?
Ну да, картошка фри, разновидность картошки фри с соусом, которая поедается.
Подается.
Макс увидел картошку фри, он уже там.
В баре города Гирв, да.
Там его назвали эксклюзивным блюдом мистера Путина.
А называется, знаете, как это блюдо?
Ну-ка.
Путин.
Пути. Я бы, знаете, что сделала? Я бы потерла бы туда сыр, и такая, знаете, игра слов, паутина, что-нибудь, знаете, такая сырная паутина.
Вот как, неплохо, да? Неплохо.
Но понимаете? Это у нас, мне кажется, как паутина по-английски?
Web.
Но по-английски нету этой игры слов.
Тут, на самом деле, дело в том, что путин – это не какое-то новое новаторское блюдо, это традиционное блюдо квебекской кухни.
Да, это, мы знаем.
Это национальная канадская еда. Которая, да, вот забавно, в Теди Лассо, там у них был вратарь, по-моему, канадец, это Зоро, который принес на празднование Рождества вот это вот блюдо путин. Я еще тогда, в Канаде есть блюдо, которое называется путин. Прикольно. Она и так с сыром, кстати. Да, картошка, посыпанная сыром и еще с разными ништяками.
Прикольно.
Захотелось сразу, вкусно. Да?
Да, хочется как-то чего-то такого вдруг. Так, еще, здоровым быть проще, чем говорили ранее. Ученые доказали, что для здоровья нужно 5 минут домашних тренировок в день для физического и ментального здоровья.
7 тысяч шагов в день снижают риск преждевременной смерти от разных причин на 47%.
Но шаги никогда вредными не будут.
Да. Кофе в ограниченном количестве позитивно влияет на организм, особенно по утрам.
Ну, главное, чтобы не столько, сколько я. Спать 8 часов не обязательно.
Я не согласен, так. Да, с 5 минутами, потому что, правда, 5 минут маловато для физического и ментального здоровья, потому что 5 минут – это только разогреешь мышцы. Да.
Эндорфин даже не успеет выработать.
Вот-вот. Там хотя бы поприседать минуты, полторы-две, отжиматься, какие-то движения руками, ногами поделать.
Это имеется в виду, видимо, какая-то зарядка утренняя.
Ну да, да, да.
А если как основная тренировка, конечно, это смешно.
Это для основной, да. Ну, видишь, тут домашние тренировки.
Ну, дома тоже можно, знаешь, заниматься. Тренироваться, да. Если у тебя есть какие-то специальные утяжелители, гантели, не знаю, коврики и так далее, почему нет?
У меня есть такой валик, знаете, с шипами.
Ну, это уже после.
Это после, да, такое расслабление, релакс. Это я вот на акваэробике занимаюсь утяжелителями.
А ты там уже смог выровняться в темпе с женщиной?
Да, да, уже близко. Но самое смешное, что все мы идем ко дну с этими утяжелителями. Вот, туда надо... И если ты их надеваешь на берегу, то достаточно сложно спускаться с ними. Такие тяжеленькие штучки. Ну ладно, Трамп заявил, что в пятницу приедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Правда, потом он допустил оговорку, заявив, что поедет в Россию в эту пятницу. Стало быть, он оговорился, что да. это оговорка.
Никакую Россию он не поедет.
Да, а дело в том, что, как мне кажется, я вчера...
Но все услышали то, что услышали.
Это правда. Но оговорка еще в том, что, понимаете, Аляска всегда считалась самым русским штатом. Во-первых, там огромное количество русской, ну, большая русская
диаспора.
Топонимы
там русские, да, да, большая диаспора, да.
Там православные церкви, храмы, вот, там бесконечная, постоянная у них как бы связь, там по-русски говорят, плюс вот это вот эскимосы и наши жители севера, постоянное общение происходит.
Туда-сюда ходят, там Берингов пролив, когда замерзает, они переходят.
Да, зимой особенно, у меня была знакомая, которая жила в Анадыре на Чукотке, она сама чухча, и она раза два-три в год они просто собирались, договаривались и выезжали на Аляску, вот, проводили там по неделе, возвращались, такой отпуск был, 2-3 раза в год, когда она жила там, сейчас уехала. Поэтому оговорка здесь совершенно нормальная.
Аляска, я тоже подумала, как будто бы, да,
русский,
сразу про Аляску, да.
Русский штат, ну.
Да, вспомнила песню группы Любэ.
Очень хороший, очень такой символичный выбор места для встречи. Потому что вчера, вот, если я не ошибаюсь, это было во время авторской программы нашего главного редактора, кто-то из слушателей написал, что было выбрано такое место, потому что там небо контролируется только Соединенными Штатами и Россией.
Максим, у вас даже есть знакомые чукчи, как я вам завидую.
Да, спасибо, Андрей. Я сам себе иногда завидую. Дело в том, что буквально в 10 километрах от этого штата расположены огромнейшие собранные силы на Чукотке, которые там и ПВО, и все прочее. Прочее.
Да,
там... И там контроль над небом, знаешь, тоже неплохой.
Ну, там только Штаты и Россия держат небо.
В том-то только и дело. Вот, поэтому и было выбрано место, которое больше никто туда и не сможет, как в принципе. Да и кто рискнет? Кстати, я тут подумал сделать программу на днях, посвященную Аляске, вообще истории Аляски. Правда, что Екатерина ее предлагала, хотя это совершенно историческая ошибка, да, что не при Екатерине это было сделано. Одним словом, друзья, ждите, в ближайшем будущем сделаем программу до пятницы, посвященную Аляске. Идем дальше.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом, молодость и мудрость рядом.
Но я за весь сегодняшний день очень рад за Маргариту Владленовну.
Это прям твое альтер-эго, мне кажется.
Да, я не могу.
Сегодня, знаешь, тоже про тебя подумала, когда шла в переходе метро, и передо мной шла женщина. У нее была сумка черная, у нее, знаете, такая застежка была, которая с одной стороны сумки на другую перекидывается. В форме такой, в такого капюшона кобры.
Ух ты.
Я сразу про тебя подумала. Почему-то.
Но это было в цветах
это была, змеи? Это нет. Это была пятнистая такая вот змея, да? Как питон.
Но
как
это мое, да.
Да, и вот я сразу подумала, как зовут змею?
Альтер-эго.
Маргарита Владленовна.
Вот что-то как будто вот есть от Маргариты Владленовны у этой застежки.
Мариночка, мне кажется, себя представляешь тоже.
Нет, куда мне, ты что?
Ну ладно, давайте перейдем. Сегодня Международный день молодежи. Вот, молодежь у нас, возраст молодежи постоянно меняется, то 35, то 40 лет. Я искал, нашел, что все-таки последний вариант это 40-43 года. До 43 лет человек считается еще молодым.
Так что, юнцом.
Да, ты у нас юнец.
Молоко на губах не обсохло.
Вот, буквально неделю назад мы с Мариной рассказывали в эфире, ты был в отпуске, что сейчас у молодежи есть такой тренд. Они полгода работают, зарабатывают денежки,
потом отдыхают.
Пару месяцев, 3-4 месяца на эту подушку финансовую, они отдыхают, занимаются саморазвитием, йогами, не знаю, вязанием, еще чем-то и так далее. Потом опять идут работать.
Ударно работают какое-то время.
Значит, ударно я не уверен.
Вот именно. И я не понимаю, как можно вот, молодой человек 20 лет, где он может заработать денег, чтобы потом 3 месяца, как говорится, отдыхать.
Ну, смотря с кем он живет, где он живет.
В запрещенной экстремистской компании может разрабатывать искусственный интеллект.
Да.
За 250 миллионов долларов за 4 года.
Но это из области фантастики. И то да. это лишь одному человеку, и он не наш молодой человек. Да. Да. Давайте все-таки обратимся к специалисту и выясним, где сегодня работает молодежь, какие основные направления. Есть, оказывается, статистика по этому поводу. К нам присоединяется руководитель отдела внешних коммуникаций ХХРУ в регионах Мария Бузунова. Маша, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Макс, Марина и Герман в студии. Да, Маш, скажите, пожалуйста, ну вот сферы вакансий, в каких направлениях в большей степени сегодня занята молодежь? Куда идет она?
Ну вот смотрите, если мы говорим про вот эту вот молодежь до 45 лет, то идет она, конечно, везде. Ну мы понимаем, потому что ну, это уже по сути, ну давайте, взрослые люди, которые знают, чего хотят. Если мы будем говорить про молодежь, которая там, от 19 до 30, которая ну, более-менее попадает под понимание молодежи, да простят меня все слушатели, я уже 35-летняя молодежь, вроде как хочется, но уже и вроде нет. То здесь работодательские руки очень активно тянутся в сторону, так скажем, массовых профессий, при этом те, кто очень часто коммуницирует с людьми. А это в первую очередь, и у нас в России по всей стране эта история развивается, это продажи и обслуживание клиентов. То вот здесь хотят молодежь видеть очень активно, потому что, ну, так скажем, нужны горящие глаза и мозги, которые работают. Еще очень активно молодежь набирают в IT, конечно же. И здесь очень интересный такой трек получается. С одной стороны, работодатели хотят молодых, но с другой стороны, опытных. И вот здесь, конечно, вот этот дисбаланс, он очень сильно влияет на рынок труда, потому что, ну, вот молодых и опытных найти еще надо, надо еще поискать, постараться. Ну и, конечно же, в целом... Да?
Нет, договорите, договорите.
Ну и, конечно же, в целом наша история связана с остро-дефицитными профессиями, такими как или сферами медицины, образования, производства. Там у нас достаточно, так скажем, зрелый работник сейчас трудится. Это люди больше 45 лет и далее. И там, конечно же, работодатели сильно ждут молодежь. Но вот как показывает статистика наша, не так уж активно туда люди идут, молодые, потому что у них есть свои запросы, которые не всегда получаются...
А запросы, они хотят зарплату какую-то выше? Почему они не
идут? А это не только зарплата. Это, конечно же, да, зарплата, причем зарплата на первом месте. Но здесь еще очень важна, сейчас не улыбайтесь очень иронично, внешняя, так скажем, обложка того, куда идут молодые работники. И недавние наши исследования показывают, что внешность завода или рабочего места, того, как он представлен, сколько там чисто, уютно, красиво, есть ли там места для отдыха, тоже очень важны. И вот, к сожалению, наши, например, там, какие-то производственные площадки, они не все отвечают этим запросам, достаточно таким высоким. И поэтому молодежь туда не так активно стремится, как хотелось бы.
Ой, ну парочку лабубу на стенах, и молодежь пойдет на эти заводы, мне кажется.
Кофемашина,
да, кофемашина, чиллаут какой-нибудь, креселки вот эти вот.
Хорошие рабочие условия, да?
Да.
Ну надо же, новаторство.
А это повсеместно, или это точечные какие-то вот запросы, чтобы красиво был вокруг?
Ну, это на самом деле общий тренд. Мы можем, на самом деле, здесь иронизировать из серии «Ну, что ж такое? Это завод, это по хардкору, надо быть к этому готовым». Но они отлично понимают, что может работодатель, в принципе, условия эти обеспечить, чтобы, например, там масло по заводу там не было раскидано, грязное тряпье, которым там подтирают, не было, не валялось по углам. И в целом, ну, будем согласны, это справедливое требование. Все мы хотим работать в хороших условиях. Здесь просто вопрос заключается в том, что не все молодые соискатели готовы терпеть, так скажем, момент притирки, ждать его, когда повысят зарплату. Большинство хочется прямо здесь сейчас, это тоже ну, можно понять, но не все работодатели, опять же, на это готовы пойти, даже если сильно хотят.
Как будто получается, что молодежь сейчас какая-то нетерпимая, то есть она как будто бы отстаивает свои собственные, не побоюсь этого слова, границы, да, если что-то не нравится, сразу все бросаем и уходим, не подстраиваемся, да, ни под кого, ищем что-то другое.
Отчасти это справедливо, но и, возможно, это объясняется тем, что выбор работы сейчас достаточно велик, и если не повезло в одном месте, то, скорее всего, повезет в другом. И молодые соискатели это прекрасно понимают. И понятно, что есть ценз на опыт, но не все работодатели готовы и могут ждать тех самых опытных сотрудников. Иногда проще взять молодого и обучить под себя. И молодые соискатели это видят, поэтому мы видим такой тренд.
А что чаще сейчас выбирают молодежь? Крупные известные компании, да, с узнаваемостью, или все-таки могут там пойти в стартапы, но интересные для них, потому что там, например, можно развиться как-то? Ну, а в крупной компании, вот, там, кстати, с другой стороны, карьеру можно построить быстрее.
Справедливо и то, что вы сейчас описываете. На самом деле, условные миллениалы, они действительно больше ориентировались на бренд. И это действительно было справедливо, они видели это и больше шли на них. Поэтому маленькие компании сложнее раньше было нанимать молодых специалистов. Стартапы все так же привлекают. И самая интересная ситуация, да, действительно заключается в том, что, ну, вспомните, давайте вспомним, все мы были молодыми, 18-19-летними, чего мы хотели? Мы хотели быстро заработать и, конечно же, профессионально развиться.
Да мы сейчас хотим то же самое.
Ничем не отличается от нас, им тоже хочется профессионально развиваться. Поэтому сейчас бренд не так важен, важно отношение к работникам, и это они видят, например, через отзывы работников бывших, через то, как они соцсети ведут работодатели. То есть молодежь сейчас достаточно активно сканирует работодателей и оценивает их.
Угу. Маш, скажите, пожалуйста, Гер, ты хотел задать вопрос. Вот они чаще, я, короче, задам вопрос. Они чаще выбирают работу сами себе, вот ту или иную сферу деятельности, или это какие-то, не знаю, советы родителей, это устройство по знакомым, типа там сестра мужа, там, не знаю, или какая-то родственница говорит: ой, а вот нам в офис требуется секретарь, пойдешь работать? Вот каким образом они находят работу? Я что-то, мне кажется, мало вижу и как-то сомневаюсь, что они сидят и шерстят.
Такое ощущение складывается, да, как будто они плывут по течению и идут туда,
куда их позовут,
куда
или
их
устроят.
Позовут, да, вот как у них сложится, так сложится. А не получилось, ну не получилось. Буду меньше получать, но зато,
да,
там, зато
что-то. Я просто глядя на своих племянников.
Интересное мнение. Но на самом деле мы, смотрите, могу сказать пару цифр, которые, возможно, вас переубедят. Смотрите, мы точно понимаем, что они пользуются джобсайтами, вот этими обычными стандартными, нами в том числе, потому что это самый простой доступ к работодателю. И вот сейчас специально перед нашим эфиром я снимала статистику. Так вот, молодые ребята с 19 до 30 лет, по сути, о которых мы говорим сейчас, успели обновить у нас на ресурсе больше 5 миллионов резюме с начала этого года. То есть мы понимаем в данном случае, что объем их не падает, они такие же активные. Поэтому в первую очередь пока еще джоб-сайты, никуда это не девается. И да, второй вариант поиска работы – это действительно через знакомых, когда они спрашивают, а как тебе работа, а насколько тебе нравится, а как условия, потому что для них действительно важен вот этот фидбэк того, что вообще происходит. И описание вакансии – это одно, а реальный опыт там друга – это другое. Часто они обращаются к родителям за помощью, но мы видим по нашим же опросам, что уже реже, чем миллениалы, они обращаются к родителям, они скорее обращаются к ним с точки зрения финансовой помощи. То есть они чаще всего сами формируют свой карьерный трек. Это просто другое поколение. Но, кстати, важный момент, мы уже о нем чуть-чуть сказали, но на нем хочется заострить внимание, потому что оно хорошо показывает, так скажем, нам это поколение молодежи. Для них важна действительно зарплата, она ключевой фактор. Но если условия, особенно настроение и атмосфера в коллективе не будут хороши, они будут уходить. И мы видим их текучку вот именно по причине токсичности в коллективе.
Они вообще часто уходят, часто меняют работу. Но бывает такое, например, что они вот отработали полгода в компании, понимают, что нужно идти дальше, и они уходят, несмотря на то, что им там нравится. Или все-таки они могут задержаться?
Они действительно часто меняют работу, и по нашим данным, молодежь наша достаточно рано включается в работу, и в среднем 25 годам она успевает в среднем сменить до 3 мест работы. То есть это в целом немало. Они включаются около 20, и то есть мы понимаем то, что вот вы как раз и говорите, раз в год по одному месту работы меняется стабильно, пока они не закрепятся, не найдут какую-то вот лакуну, в которой им комфортно. То есть действительно меняют они работу чаще, чем те же самые миллениалы, но при этом мы понимаем по исследованиям, что если они видят, что коллектив хороший, они в нем закрепляются, они также остаются и никуда потом не деваются по 5-7 лет. То есть тут момент именно в, так скажем, притирке.
Угу. А скажите, пожалуйста, раз мы упомянули зарплату, мне интересно, на какую зарплату вообще молодежь готова идти работать? И насколько руководители готовы эту зарплату им предлагать? Вот насколько не сходится вот это вот ожидание и реальность?
Ох, отличный вопрос, и он на самом деле сильно зависит от того, в какой сфере или даже профессии вообще человек ищет работу, молодой наш специалист, о котором мы сегодня с вами рассуждаем. Mm-hmm. Средний разрыв в сторону молодых специалистов, они действительно запрашивают больше, чем работодатели предлагают, около 10-15 тысяч рублей, ну, в среднем по России. Мы понимаем, что в Москве запросы больше, чем, например, в условном Омске, потому что регионы, они все равно чуть-чуть поскромнее по запросам. Если мы будем говорить про, например, сферы, в которых у нас молодежь чаще ищет работу, ну вот та самая пресловутая айтишка, в которую очень часто заходят, пытаются там закрепиться, здесь разрыв разный, даже зависит от профессии. Например, условные тестировщики, которых очень много на рынке, они почти так, в балансе с работодателями, там средний запрос 60 тысяч рублей в среднем у молодых специалистов без опыта. Если мы говорим про программистов или там дата-сайентистов, то есть чем сложнее профессия, тем сильнее и выше запросы, и тем сильнее разрыв, он может достигать 50-40 тысяч рублей. Понятно, что работодатели, и, кстати, работодатели, мы недавно смотрели, они крайне редко рассматривают молодых специалистов без опыта, именно на сложные IT-профессии, те же DevOps, разработчики, дата-сайентисты, бизнес-аналитики, потому что им нужны как раз-таки специалисты с реальным коммерческим опытом, а это, ну, чаще всего люди соискатели там 6 лет и более. Поэтому там, конечно, предложения очень высокие, но спрос тоже большой.
Но такое ощущение, что вот эти все специальности, они, да, востребованы, но они вот уже настолько всех достали, что уже идти учиться на тестировщика, например, или на, не знаю, на какого-нибудь...
IT-специалиста.
IT-специалиста, ну и вот все, что с маркетингом связано, это уже как бы не свежо. А что у нас с рабочими специальностями? Вот,
да.
Может быть, туда стоит пойти своего ребенка отдать, чтобы вот он начал... А там свою карьеру.
794-й как раз пишет. А в производство что, никто не идет, только в офисный планктон?
Ну, на самом деле, не буду спорить, просто добавлю мысль. Идти можно куда хочется, нужно просто быть готовым к разному уровню конкуренции. В том же офисном планктоне или в IT она достаточно высокая, она может достигать до 40 кандидатов на одно место. А в том же производстве или рабочих специальностях, конечно же, существенно меньше. И понятно, что стратегически кажется, что лучше идти туда. Например, быть там сварщиком, наладчиком,
но инженером. Вот сварщик, я тут недавно читал, зарплата у профессионалов от 400 тысяч. Но это же... Да, ну, надо становиться профессионалом. Сразу даже в офисе ты не получишь такую сумму. А максимум сколько там? Вот 51 тысяча средняя зарплата, по вашим же данным.
Да, это правда. Но смотрите, сварщик и начинающий 400 тысяч получать не будет. Он будет получать по ставке там 60-70 тысяч. Понятно, что он достаточно быстро будет расти профессионально. И динамика роста зарплат у рабочих, она сейчас... даже иногда обгоняет динамику роста у начинающих IT-специалистов. Это правда, действительно. Но, опять же, нужно быть готовым к стартовой зарплате достаточно там низкой. Она даже может быть ниже, чем средняя по России, но она достаточно быстро будет идти вперед. Тут, мне кажется, вопрос именно в отношении. Понятно, что весь спектр производственных профессий, он очень сейчас отдален кадрово, и туда, ну, надо идти, потому что это действительно хорошая база. Потом никто не мешает доучиться и стать, например, тем же инженером, чуть более сложная какая-то...
Директором завода.
Конечно. Но стартовые рабочие профессии – это, правда, очень хороший перспективный момент, на него стоит обратить внимание.
А стартовать лучше всего в Москве, в каких-то крупных городах, или можно все-таки вот отправиться куда-то в регион и там начать свою карьеру?
Где проще найти работу?
На самом деле, Москва – это не гарантия быстрого трудоустройства, потому что в Москве достаточно высокая конкуренция. Не будем это забывать. Вообще, в принципе, в любом городе миллионники. И наше недавнее исследование показывает, что вообще перспективнейшим регионом для трудоустройства в России по итогам пока что в третьем квартале является Татарстан. Потому что там хороший баланс уровня конкуренции, предложения и соискателей, и работодателей. То есть, на самом деле, регионы – это совсем не факт, что вы будете долго искать работу. Это скорее просто специфичность региона, к нему нужно быть готовым, но работа есть везде.
Маш, у нас остается 40 секунд. Насколько мы знаем, проблема сейчас рынка – демографическая яма. Не хватает молодежи, верно?
Это правда. Число молодых работников у нас пока что сокращается. И, ну, тренд пока идет на сокращение.
Ну и один-два совета.
Каких? Ну что ж, среди советов активно откликаемся на вакансии, причем обновленным резюме, а не старым. пишем, что ищете работу, указываем желаемую зарплату, ее можно посмотреть по статистике, и стараемся искать не только в Москве, но и в регионах, работа есть везде.
Руководитель отдела внешних коммуникаций ХРУ в регионах Мария Бузунов была с нами. Маш, спасибо большое.
Спасибо.
И с праздником молодежи.
С праздником.
С праздником, да. Все, у нас новости на радио, говорит Москва.